«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Минувшей ночью в Новосибирск доставлены задержанные накануне высокопоставленные чиновники из Кемерово. Это зама губернатора Амана Тулеева. По информации очевидцев, колонна автомобилей проехала в СИЗО примерно в 5 часов утра. Тулеев на пресс-конференции заявил, что уверен в невиновности своих заместителей. Зам губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов подозреваются в вымогательстве 51% акций компании «Разрез Инской» на сумму не менее 1 миллиарда рублей у предпринимателя Антона Цыганкова. О коррупции в современной России наш разговор с Максимом Кругловым, экспертом антикоррупционного центра партии «Яблоко».
Добрый вечер, Максим. Добрый вечер.
На каком месте, по вашему рейтингу, находится Кемеровская область по уровню коррупции?
Ну, с одной стороны, Кемеровская область – это очень коррумпированный регион. Она занимает место ближе к концу такого неформального рейтинга регионов по восприятию коррупции Российской Федерации. Что абсолютно нормально, потому что такие области, которые управляются столько лет одним человеком, такие регионы, в которых не происходит смена политических элит, они, естественно, погрязают в такой вертикали коррупции. Чиновники достаточно плотно впиваются в тело региона, и в этом смысле там, конечно, все процессы и бизнес-процессы находятся под их контролем. Поэтому, с одной стороны, этому веришь. Потому что эти конкретные чиновники запросто могли вымогать у местного предпринимателя, да, владельца этой шахты, такую сумму денег. С другой стороны, в сегодняшней России, в сегодняшней политической системе современной принята такая система сигналов, условно говоря, да, когда губернатор начинает чем-то не устраивать часть федеральной элиты, когда губернатор начинает чем-то не устраивать силовиков, одну из башен Кремля, они посылают ему такого рода сигналы, как вот возбуждение уголовных дел против его ближайшего окружения. И в этом смысле, с точки зрения вот этой концепции, произошедшие события тоже укладываются в логику современного политического режима России. Поэтому материалов дела у нас нет, оперативных данных каких-то у нас тоже нет. С поличным их, вот как утверждает Следственный комитет по поводу господина Улюкаева, их не брали таким же образом. Поэтому выводы делать о том, виноваты ли они или нет, достаточно сложно. Но все это вполне себе укладывается вот в эти две концепции, о которых я только что вам сказал.
Спасибо. У нас на связи Юрий Болдырев, в прошлом народный депутат СССР, бывший зампред Счетной палаты России, член Совета Федерации. Юрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли вот арест двух замов Тулеева считать ударом по нему самому?
Ну, честно скажу, не знаю. Я далек от этой ситуации. Просто совершенно не владею вопросом.
А вы когда были в Счетной палате, что-нибудь было вообще, где-нибудь упоминалось, проходило, может быть, косвенно фамилия Тулеева?
Вы знаете, вот так, чтобы именно акцентировалось на его фамилии, я что-то особенно не припомню. Я помню, много было всяких дел, связанных с углем, вот, но опять же, не обязательно по Кемеровской области. Вот. Непосредственно именно по Тулееву в тот период, по-моему, чего такого особенного не было.
А как вы вообще оцениваете его?
Подчеркиваю, это период до 2000 года где-то.
Ну да, как вы оцениваете вообще его деловые политические качества? Он из партии наиболее оппозиционной, по-моему, коммунистической, даже был кандидатом в президенты, а, так сказать, дрейфовал в сторону партии власти.
Вы знаете, парадокс, я очень многих губернаторов, что называется, старой гвардии, знал очень хорошо. Но вот с Тулеевым меня как-то жизнь особо никогда не сводила. То есть вот даже, наверное, ни раз с ним лично как-то особенно и не встречался. Поэтому что-то добавить к тому, что говорят люди хорошо, знающие, вряд ли я смогу.
Ну, давайте тогда сегодня поговорим в целом о ситуации. Вы знаете, что арестованный Алексей Улюкаев. Как, по-вашему, это такие политика сдержек и противовесов или случайное совпадение?
Вот опять же, давайте так, я скажу то, что я могу сказать, потому что то, что меня спрашиваете, ну, я точно не знаю, да?
Хорошо.
Вот, я бы сказал так, вот, 2 миллиона долларов, это взятка, да?
Да.
Если будет доказано, вроде как в масштабах обыденности это крупная сумма. Очевидно, что для должностного лица такого масштаба, бывшего первого заместителя председателя Центрального банка и так далее, это сравнительно не крупная. Есть ли у меня претензии к Улюкаеву или, скажем так, к коллективному Улюкаеву, то есть вот ко всему этому вот блоку? Да, они носят характер, но несопоставимо более масштабный, чем эти 2 миллиона долларов. Значит, будет ли доказано, что он действительно вот взяточник, что была такая взятка? Я этого, конечно, не знаю. Но что для меня важно, на чем я хотел бы акцентировать внимание? Дело в том, что вот в диалоге между сторонниками иной экономической политики и теми, кто продолжает править экономическую политику в интересах транснациональных корпораций, иногда возникает вопрос просто непонимания. А как же, почему они настолько против элементарного здравого смысла? И вот единственное какое-то здравое объяснение может быть только в том, что у них есть какая-то иная мотивация. И в этом смысле, если будет доказано, что это была действительно взятка, то это, к сожалению, будет просто подтверждением наших подозрений, что этих людей просто иная меркантильно-криминальная мотивация. И наши идеологические разногласия не в том, что два разных человека или две разных группы людей равны добросовестно за свою страну, а в том, что одни за свою страну, а другие больше за свой карман. Но еще раз, все эти рассуждения будут иметь окончательный срок, только если будет доказано, что действительно была взятка.
Спасибо. Напомню, что у нас на связи Юрий Болдырев. Давайте послушаем версию Следственного комитета о причине ареста заместителя Тулеева.
Следственный комитет Российской Федерации продолжает сбор и фиксацию доказательств причастности сотрудников Следственного управления и чиновников Кемеровской области к вымогательству. Идет кропотливая работа, и мы пока не говорим об окончательной виновности фигурантов. Поэтому вызывают недоумение громкие заявления о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений, тем более из уст тех, кто абсолютно не знаком с материалами уголовного дела. При возбуждении дела нами, при полном понимании всей ответственности за выдвигаемые подозрения, сделано заявление о причастности фигурантов к противоправным действиям, которые основаны на собранных законным способом материалах, в том числе и оперативно-розыскных материалах, полученных от органа дознания. Вероятнее всего, у нынешних фигурантов найдется еще немало потенциальных защитников. Поэтому обращаюсь ко всем желающим выступить с громкими заявлениями по этому уголовному делу. Дождитесь результатов расследования и не прикрывайте преступные деяния интересами народа либо какими-то другими высокими категориями. При этом напомню, что только суд может поставить точку в этом деле.
Ну что ж, к нашему разговору присоединился Иван Стариков. Это в прошлом и депутат Думы, и член Совета Федерации, и бывший замминистра экономики. Добрый вечер, Иван Валентинович. Мы такую взяли узкую проблему, ситуацию в Кемеровской области. Как вы считаете, вот удар по замам Тулеева – это косвенный удар по нему самому?
Безусловно. Если мы вспомним ситуацию с переизбранием в очередной раз Амана Гумировича, то администрация президента, честно говоря, не очень хотела, чтобы этот старожил, региональный политический тяжеловес, в очередной раз переизбрался. Тем не менее, Аман Гумерович проявил, в общем, достаточно высокий уровень политического мастерства и переиграл саму администрацию президента. Тогда, в общем, это запомнили. Он наверняка дал понять, что если вы меня не переизберете, то могут быть определенные проблемы. Что хочу напомнить, что были выборы в Государственную Думу. Поэтому решили минимизировать риски. Вот. И, соответственно, Аман Гумеровичу дали понять, что то его своеволие, вот, оно, в общем, наказано. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, есть известное выражение, оказался в нужное время, в нужном месте. Ситуация с арестом двух его заместителей и Калинкина Сергея, главы Следственного комитета России по Кемеровской области, это как раз тот случай, когда оказались не в то время, не в том месте. Что я имею в виду? Буквально пару недель назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что он серьезно повысит ответственность силовиков, которые будут пытаться каким-то образом влезать в бизнес или крышевать, или разруливать, соответственно, бизнес-конфликты. А поскольку там шла борьба за разрез Инской между там двумя группами бизнеса, то в этом случае совпали. Необходимо было показать федеральному центру, что они, в общем, прислушались к мнению Владимира Владимировича. И показательно наказать в данном случае силовиков. Целая группа там вместе с Калинкиным, напомню, главой Следственного комитета России по Новосибирской области, по Кемеровской области. И плюс к этому пристегнуть еще двух вице-губернаторов, то есть из одного, одним выстрелом убить двух зайцев, нанести удары по губернатору, по силовикам, которые, в общем, для того, чтобы показать остальным, что президент, если и говорит, то надо к нему прислушиваться.
Давайте послушаем это мнение Владимира Симага, в прошлом также члена фракции КПРФ, об Омане Тулееве.
Феномен Омана Тулеева, одного из долгожителей, связан в первую очередь с трудностями самого региона. Было крайне сложно найти человека, который бы мог навести там порядок, оставшийся, вернее, беспорядок, оставшийся после Кислюка, если не ошибаюсь, если мне память не изменяет. И все-таки этот регион достаточно сложный с точки зрения его пролетарской направленности, там не так много бизнеса, там в основном все-таки рабочий класс, с которым Тулеев был органически связан, близок в связи с его принадлежностью к левым, к коммунистической партии на каком-то этапе. И он справлялся со своими обязанностями, и постепенно все пришли к мысли о том, что это, наверное, правильно, не трогать человека, дать ему возможность существовать, и он действовал так, как он считал нужным, что, собственно, привело к позитивным результатам. Вопрос весь в том, что считать позитивным результатом. Это когда создается система власти, в которой внешне все благополучно, никто не кричит, а на самом деле не кричат не потому, что все хорошо, а потому что крикнуть нельзя. У нас есть пример с Чечней, где вы прекрасно понимаете, есть руководитель, не чуждый региону, его пониманием, чаянием и стремлением. И Оман Тулеев – это такой вот Рамзан Кадыров в зрелом возрасте. И для него, несмотря на все его проблемы и с братьями Живила, и со всеми войнами, которые были и существовали тогда на территории Кузбасса, связанные с приватизацией или, так сказать, с отъемом собственности в угольной промышленности, ему удалось найти вот эту золотую середину, которую удавалось найти немногим. А сегодня вопрос стал очень остро в связи с тем, что надо рано или поздно менять человека, потому что он прирос уже даже не корнями, а просто всем своим телом. Регион стал очень сложный для посыла туда каких-то сигналов, которые так или иначе могут быть неправильны или не с интересом восприняты Тулеевым. То есть он перестал в той схеме взаимоотношений центр-регион участвовать так, как это нужно центру. И, наверное, немаловажным фактором является еще и то сращивание, которое произошло у Тулеева с его местными авторитетами, я имею в виду авторитетами во всем, в науке, в культуре, в бизнесе, ну и, возможно, в криминале тоже. И вот это вот его базовая составляющая и опора на собственные силы региона, она, конечно, для многих сегодня становится не очень удобной, а самое главное, она безнравственно становится по своей сути. И когда мы говорим о каком-то возможном переходе или выходе из общей экономической тяжелой ситуации, мы должны понимать, что она дробится или, так сказать, вот, становится дискретной в зависимости от регионов тех или иных и их интересов тех или иных. Повторяю еще раз, феномен именно в том, что он очень долго устраивал свои схемы отношений с федеральным центром и с местными элитами, сумел, поскольку он целиком и полностью местный, сумел очень хорошо и правильно врасти в эту систему. Но сегодня понятно, что система во всей стране дает сбой. Естественно, и регион Кузбасса тоже стал не Кемеровская область, стала тоже не чужда этим веянием времени. И он не соответствует сегодня этим веяниям. А потом самое главное, что его два заместителя, которые сегодня арестованы, это не результат каких-то происков. Это лишь логическое завершение или начало разрушения той системы взаимоотношений, которая сложилась в регионе. И она далеко не безупречна всегда была с точки зрения закона. Повторяю еще раз, вспомните ситуацию с Живилой, с Черными и со многими другими, кто в Кузбассе имел определенный вес и авторитет.
Вопрос Максима Круглова. Насколько сейчас антикоррупционная борьба носит избирательный характер или напоминает компанейщину?
Безусловно, это не системная борьба. Безусловно, это избирательные дела, потому что в России борьба с коррупцией представляет собой такую схему открывания-закрывания глаз. Да? Понятно то, что у спецслужб практически на любого чиновника есть что-то, есть определенный компромат. Если чиновник начинает себя вести как-то неправильно, по их мнению, или не чувствует посылаемые ему сначала интеллигентные сигналы, то глаз открывается, и, соответственно, вся государственная машина работает против него. Если он до поры до времени всех устраивает, все, условно говоря, башни Кремля им довольны, то, значит, глаз закрыт, но, тем не менее, человек всегда знает, что он висит на крючке, и то, что всегда может испытать на себе вот воздействие этой машины, поэтому он политически лоялен практически всегда, хотя как раз арест, сегодняшний арест Улюкаева показывает то, что даже политически лояльные чиновники, даже политически лояльные министры, которые одобряли целиком и полностью политику президента последних лет по всем ее ключевым точкам, они не защищены от того, что, в общем-то, и на них все это может упасть. В этом смысле дело все равно такое избирательное, потому что достаточно сложно себе представить, что такой опытный министр, такой опытный чиновник и политик, как Улюкаев, решил шантажировать Сечина, требовать у него 2 миллиона и получить их уже после того, как эта сделка была закрыта. То есть в этом смысле сложно представить, что он вдруг настолько сошел с ума, что решил пойти на такие действия. Поэтому здесь есть огромное недоверие той системе следствия и той системе правоприменения, которая сложилась в нашей стране.
Иван Валентинович, вы спортсмен. Насколько правдоподобна была версия, что братья, по-моему, Тихонова, биатлонисты, хотели убить Амана Тулеева где-то там на дороге из мелкокалиберной винтовки? Это какая-то была ерунда.
Не-не-не, не братья Тихонова, это Александр Иванович Тихонов. Ну да, у него брат Виктор был, который в итоге Александр Иванович, как четырехкратный олимпийский чемпион, избежал.
Конечно, все знают его.
Некоторое время прятался в Австрии, я его прекрасно знаю, а брат его Виктор сидел, по-моему, некоторое время посидел на самом деле.
Что это была за история?
Да. Да, мне кажется, что эта история была. Вот тут я определенный... Понимаете, Аман Гумирович Тулеев, он специфичный политик. Я просто одну историю вспомню из 96-го примерно года, за министра экономики. Значит, и выбор Зюганова, и произошла страшная трагедия. Погибло много людей в шахте. Прошу прощения, причем на глубине там завал произошел 700 или 800 метров. Я тогда был замминистра экономики, и помню, мы в комиссии прилетели в Кемерово во главе с Виктором Степановичем Черномырдиным. Черномырдин реально стоял на у этого... куда опускаются шахтеры, куда клеть уходит, вот, где произошел, и у него текли слезы. Он человек был очень хороший. Вот. И Аман Гумирович, и он сказал тогда, понимая, что их невозможно никак оттуда извлечь тела, просто технически на такой глубине обычно ставится обелиск. И Аман Гумирович, который, в общем-то, горный инженер, и прекрасно знал, что их нельзя оттуда, и он сказал, ну вот видите, какое у нас правительство, обращаясь к женам, к детям, вдовам бедных погибших шахтеров. Вот видите, какое у нас правительство. Они даже их, значит, не могут тела оттуда, соответственно, изъять и похоронить по-христиански, по-божески. Это был такой удар, и меня тогда это покоробило. Если бы это говорил какой-то дилетант, но он же горный инженер, он же шахтер, он прекрасно знал, что... Да. Вот. И тут такой пиар, еще раз подчеркиваю, шла избирательной кампании, маячила победа Геннадия Андреевича Зюганова, поэтому в топку решили бросить и такие, мягко говоря, не очень, а честно говоря, подлые приемы. Вот. Ну а история с Тихоновым, если к ней вернуться, это примерно из того же разреза. Вот. Там была определенная глупость, просто команда, которая приехала разбираться там с Александром Ивановичем Тихоновым, они у него остановились там из Новосибирска. А ФСБшники, он им демонстрировал свои винтовки, четырехкратного олимпийского чемпиона, винтовок очень много. И они с ними там немного по сибирскому обычаю выпили, а утром они его арестовали. Вот, это так, те легенды, которые есть. Вот. Поэтому я думаю, что это как раз, ну, там, наверное, определенная глупость была со стороны Виктора, значит, брата Александра Ивановича Тихонова. Слава богу, что все это закончилось, он восстановил репутацию сейчас и в биатлоне. Но я все-таки всего один аргумент в этой истории скажу. Угу. Дело в том, что ведь Тулеев продемонстрировал великолепную эффективность, потому что, если вы посмотрите Западную Сибирь, регионы, как голосуют за партию власти, то там практически результаты республик Северного Кавказа в Кемеровской области всегда. Но при этом, справедливости ради, я могу сказать, я часто в свой родной район Новосибирской области заезжаю через Кемеровскую область, так называемый Салаирский кряж. Так вот, здесь тоже надо, вот пересекаешь границу Кемеровской и Новосибирской области, и по дороге видно качество дорожного покрытия. Конечно, в Кемерово неизмеримо лучше. Поэтому в этой части то, что Володя Семага сказал, вот, надо сказать, что жесткий авторитарный стиль, да, такой, который все эти 20 уже лет демонстрирует Аман Тулеев у себя в регионе, он, безусловно, про себя не забывает, про своих, но вместе с тем жители, которые там все-таки не Северный Кавказ, другой менталитет. Шахтеры, если помним, они стучали сюда, приезжали касками, оттуда пошли массовые протесты. Yeah. Они, тем не менее, наверное, все-таки голосуют, поскольку видят в Тулееве сильную руку. И именно поэтому, именно вот эта народная поддержка Тулееву, настоящая поддержка, позволила ему сохраниться, несмотря на то, что Кремль был против его переизбрания.
Да. Извините, можно я добавлю пару слов к этому? Я, да, согласен, что вот действительно дорожное покрытие там, получается, отличается от соседних регионов, но с политикой там действительно беда, с политическим режимом, который сейчас там установлен. И у нас, у партии «Яблоко», там были очень большие проблемы, в том числе связанные с физическим нападением на представителей нашей партии именно в Кемеровской области. И действительно, те результаты на выборах, которые показывает «Единая Россия» по этой области, они, собственно, сопоставимы с самыми такими одиозными результатами республик Северного Кавказа, Чечни и так далее. Поэтому в этом смысле, ну, я бы не стал оправдывать качество дорожного покрытия тем, что авторитарный режим способствовал такому вот серьезному улучшению инфраструктуры. Мне кажется, что и без авторитаризма можно добиться вполне себе качественного дорожного покрытия в любом регионе.
Я коротко очень мешаюсь. Я все-таки привел моральные качества Амана Гумеровича вот с этой историей с погибшими шахтерами. Да, поэтому мне сложно обвинить в том, что я его каким-то образом оправдываю. Скорее, безусловно, наоборот. Вопрос просто в чем? Мы с вами тоже должны понимать, что я абсолютно с вами согласен, что там абсолютно закрытая политическая система. Вот, и ситуация-то в чем? Есть показатель бюджетной обеспеченности, сколько получает Чечня и сколько получает Кемеровская область. Вопрос такой, если при бюджетной обеспеченности средней, которая получает Новосибирская область и Кемеровская область, дороги лучше, то это справедливое мое замечание. Теперь с чем я с вами абсолютно согласен? В условиях, когда сегодня снижаются реально располагаемые доходы и цены на углеводороды и в том числе на уголь падают, то те проблемы, которые были законсервированы в период шальных нефтегазовых и угольных деньжат в Кемеровской области, они, безусловно, обнажатся гораздо быстрее тех регионов, где дороги плохие, но политическая система не столь зажата. Здесь я с вами согласен.
Давайте послушаем мнение Юлия Несневича, также бывшего депутата Госдумы, о необычайной приспособляемости Амана Гумеровича.
То, что касается долголетия, то мне кажется, что это просто такая выдающаяся способность Тулеева приспосабливаться к той ситуации, которая есть. Если вы посмотрите его биографию, то он достаточно хорошо чувствовал себя при советской власти, был директором железной дороги, а потом председателем, по-моему, если я ошибаюсь, исполкома. Потом он, конечно, попал в опалу, вместо него, уже в Новой России вместо него был назначен Кислюк, но так как район вообще очень тяжелый, это угольный район, это шахтеры, которые сыграли большую роль и в истории СССР вот с событиями 90-х годов, потом история уже в новой России. Пулеев просто очень четко сумел как бы взять под контроль весь этот регион, причем я так понимаю, что и местные, то, что мы называем элиты, то есть это же, в общем, богатый регион, там огромное количество полезных ископаемых, значит, есть много людей, которые в этом заинтересованы, то есть он сумел с ними договориться, и он всех устраивал. Поэтому он лавировал все время, он был и в КПСС, он был и в КПРФ, он был и в «Единой России». И если вы обратите внимание, то как раз Кемеровская область сегодня по уровню голосования вот за «Единую Россию», за президента, она относится, как мы называем, к национальным республикам. То есть уровень приблизительно такой, как в Чечне, в Ингушетии и так далее, и так далее. То есть это потрясающая способность приспособляемости.
Иван Валентинович, а вы были в правительстве, когда Аман Гумерович был министром национальности?
Да, был.
Как даже он себя проявил в исполнительной власти?
Ну, он там совсем немного был, и министерство-то у него было не самое, скажем, заметное.
Я
не
силовое,
могу, да? Да, ну, не силовое, я не могу сказать, что... Но она, безусловно, это так получилось, даже некоторое время мы с ним в одном доме жили, здесь, в Москве, вот, и в одном подъезде. Мне кажется, но он очень умело использовал этот трамплин, потому что он пост федерального министра получил как раз как некую отступную, что он... Соответственно, да, что он, соответственно, там, когда Геннадий Андреевич Зюганов проиграл, вот, то, безусловно, Кремль, администрация президента стала, соответственно, разбивать стройную команду. Вот, и Аман Гумерович в этом смысле, здесь я с Юлием согласен, достаточно быстро попал в прицел зрения интересов Кремля, и они, в общем, предложили ему федеральную должность. Это был сигнал для коммунистического электората. Видите, мы вашего, значит, яркого представителя коммунистов взяли в исполнительную власть. Но он прекрасно понимает, что эта должность, хоть и федерального министра, не такая большая, использовал это как такой аэропорт подскока для того, чтобы оказаться в родной Кемеровской области, где совершенно другие финансовые и... организационные, экономические, любые возможности. Ими воспользовался за эти 20 лет.
Максим, а как вы считаете, почему вот пострадал тот губернатор, который наибольший принес как бы улов партии власти? Без своих, чтобы чужие побоялись.
Сложно сказать, но мне кажется, что, видимо, он не воспринимал те политические сигналы, которые шли к нему из Москвы, в том смысле, что пора заканчивать, пора менять политическую элиту региона, потому что ну, там, больше 20 лет – это уже срок, который уже становится крайне неприличным даже в современной России. Видимо, он эти сигналы не слышал, а когда у нас политик не слышит такого рода сигналы, то ему посылаются другие сигналы. Этим уже занимаются ну, такие специально серьезные люди, которые не испытывают особых сантиментов. И в этом смысле, как мне представляется, с ним общаются до сих пор интеллигентно, потому что это арестовали не его, уголовное дело возбуждено не против него, а против его ближайшего окружения, заместителя. Один из них пришел к нему на работу только весной этого года. Поэтому в этом смысле это еще сигнал, который не раскручен на полную мощность. Поэтому, да, он приносил такие политические электоральные дивиденды на федеральных выборах, но всему приходит конец. И в этом смысле, дождавшись завершения последнего избирательного цикла, получив, собственно, вот эти вот 80-90% с Кемеровской области, последовали уже такие сигналы.
Давайте послушаем тоже мнение Юлии Несиневича о том, что это черная метка для Амана Гумеровича.
Как всегда, любой приспособляемости приходит конец, особенно когда вот наступает ситуация такого сильного экономического кризиса и обострение борьбы вот этих всяких разных клановых группировок за сжимающийся пирог. Вот мне кажется, что последние события, они в ряду других событий их надо рассматривать. Это история с губернаторами в других регионах, это история с тем же Никитой Белых, с Карелии, сейчас вот с министром экономики. То есть в данном случае есть, конечно, интересы к ресурсам Кемеровской области, потому что там, еще раз говорю, там довольно много полезных ископаемых. Там не только, кстати, уголь, там золото есть еще. Значит, идет передел такой вот, я бы даже сказал, не собственности, а идет передел ресурсов, идет передел вот возможности выжить и получать большие прибыли в условиях сжимающейся экономики. И это в этом смысле, рано или поздно, эта ситуация должна была прорваться, в том числе и даже в такой благополучной ситуации, как Кемеровская область. нет такого никакого экстренной ситуации. Мы видим, что удар пришелся по первым двум заместителям и по председателю областного следственного комитета. А мы знаем, что вот как раз в следственном комитете, и с этого тоже началась разборка, вспомните, там были разбираются с коррупцией внутри самого следственного комитета. Кстати, история с Тулеевым, вот весь набор вот этих точек, он показывает, что сегодня, вот опять же, в условиях сжимающегося пирога, коррупция становится инструментом борьбы за позицию во власти, за ресурсы. Это не борьба с коррупцией, которая требует вот системной работы по всем фронтам, там куча мероприятий, это именно точечные удары по тем спускам, где ослабели те или другие группировки. Мне кажется, что вот в этом ситуации. Она в одном ряду, я еще раз говорю, в одном ряду с историей с другими губернаторами, Следственным комитетом, с ФСБ и так далее.
Ну что, Иван Валентинович, надо Аману Гумеровичу уходить в отставку, как вы считаете?
Да нет, я думаю, что Амана Гумеровича может, по крайней мере, до марта 2018 года вряд ли его отправят в отставку, потому что сейчас совершенно очевидно стоит задача президентских выборов. Если пойдет Владимир Владимирович Путин на эти выборы, то впервые он будет избираться в стремительно падающей, пикирующей экономике по всем показателям в беднеющей стране, чем ощутимо беднеющей. Поэтому таланты Аман Гумеровича обеспечить нужные цифры голосования, безусловно, являются мощным бронем и щитом для того, чтобы он как минимум до президентских выборов 2018 года доработал. Ну а дальше там остается чуть-чуть. Я думаю, что он как раз доработает этот срок, если не сделает серьезных ошибок.
А вы как считаете, Максим, надо ли уходить сейчас Тулееву? Есть ли ему замена? Или поторопились, может быть, следовать?
Я бы не взялся советовать человеку что-либо делать в такой ситуации. Действительно, да, я, пожалуй, соглашусь с Иваном Стариковым. Его таланты для Кремля все равно будут востребованы в тех социально-экономических условиях, в которых будут проходить либо досрочные выборы президента, либо выборы президента в 2018 году. Но, тем не менее, Тулеев избрал такую достаточно живую реакцию на происходящее с его заместителями, с его ближайшим окружением. Он их защищает, он созывает пресс-конференцию, он заявляет, что это серьезная атака на него, а не на его окружение, что главной мишенью является он. И в этом смысле сложно спрогнозировать, как будет вести себя система, если за него силовики взялись серьезно, то, возможно, ему не то чтобы добровольно придется уйти в отставку, но уйти.
Давайте послушаем мнение Ивана Рыбкина, который был спикером Первой Думы, об Амане Тулееве.
Амангельды Молдогазиевич Тулеев, или как его так узвать зовут, Аман Гумерович Тулеев, политический долгожитель. Он перед тем, как стать народным депутатом РСФСР еще в 1990 году, работал на очень больших должностях на железнодорожном транспорте. То есть имеет великолепный опыт хозяйственной работы и политической тоже. Он поработал и министром по делам Содружества независимых государств. И потом решил уйти снова, вернуться в родные края, там, где его вырастили. Я помню, как он ко мне приходил советоваться по этому поводу, когда я еще работал секретарем Совета Безопасности. И я считаю, он сказал, мне здесь в правительстве скучно, хочу заниматься живым делом. И он всегда отличался тем, что умел находить решение самых непростых проблем, и экономических, и политических. У него очень хорошая команда. Но когда люди задерживаются дорого во власти, естественно, происходит определенное обрастание. Иногда обрастали, наверное, не теми людьми. Вот отсюда, может быть, неудачи в последнее время. Да и здоровье стало подводить. Что же восьмой десяток лет идет. А человек, он значительный человек, знающий, умеющий многое. Ему и самому, видимо, надоело быть во власти, мне так думается. Устал от многого, а команда уже не пускает. Такое мы наблюдали в нашей жизни и советского периода, и российского периода тоже. Черная метка или не черная метка, я на эту тему рассуждать не могу, поскольку не обладаю полнотой информации. Но, видимо, уже есть и подпор и внутри Кузбасса, и с федерального центра, наверное, надо уходить. Как поэт говорил? С парохода сойти в современности хорошо самому до того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него.
Иван Валентинович, поскольку как бы у нас демократическое здесь такое у вас мини-совещание, вы хорошо знаете Алексея Улюкаева?
Ну да, я хорошо знаю Алексея Валентиновича Улюкаева. Соответственно, еще со времен, когда он был заместителем министра заместителем директора Института экономики переходного периода Егора Тимуровича Гайдара. Ну, это примерно больше 20 лет. Уже прошло больше, ощутимо больше 21-22 года. Примерно поэтому, безусловно, сегодняшний ночной арест уже следующие люди успели посмотреть, что последний раз при исполнении, что называется, непосредственно в кабинете действующего министра брали в 1953 году. Это был Лаврентий Павлович Берия, арестовывали, что называется, прямо на работе. Вот. Ну, не рабочее время, но практически на работе был арестован Алексей Валентинович Улюкаев. Сегодня, если вот Максим сказал, интеллигентный намек. Но интеллигентный намек сегодня какой произошел? Во-первых, ему все-таки вменили, слава богу, домашний арест. Вот, в отличие от Никиты Белых, который уже полгода, по-моему, сидит в Лефортово в совершенно других условиях. Это первое. Второе, буквально несколько минут назад президент подписал указ в связи с утратой доверия министра, он освободил его от занимаемой должности. Я считаю, что таким образом, в общем, президент продемонстрировал, что он в обмен на такое облегчение, да, как бы, наверное, министр решил не цепляться за свою должность. И вторая новость, которая тоже, с моей точки зрения, очень знаковая. Дело в том, что только что принято решение. Теперь Роснано, компания, которая была непосредственно курировалась Министерством экономического развития, она буквально сегодня подчинена, и теперь ее будет курировать Министерство промышленности.
То есть это косвенный удар по Анатолию Борисовичу?
Ну да, я думаю, что это...
Ну что ж, недавно замом, по-моему, арестовывали ненадолго.
Но он тоже под домашним арестом, Леонид Меломед находится, мой земляк находится. Вот. Но то, что сегодня передали курировать Роснано от Минэконома развитие Минпромторгу, это тоже ощутимый сигнал о том, что в этом смысле мы, я шучу иногда, либеральные недобитки рано радовались назначению Кириенко первым замом главы администрации президента.
Яблоко без симпатии относится к бывшим активистам партии Гайдар. Но, тем не менее, Максим, вы считаете, что это как-то симметрично было вот удар по либералам и по вот такому коммунопатриоту Тулееву?
Мне кажется, что если рассматривать политический процесс с точки зрения парадигмы борьбы условных башен Кремля между такими системными либералами и силовиками, а мне кажется, что политический процесс в России можно рассматривать с точки зрения этой парадигмы, то силовики просто перешли в атаку, условно говоря, с ухудшением отношений России с Западом, с закручиванием гаек внутри страны, с принятием всяких репрессивных законов, силовики просто получают все больше и больше власть. В частности, Игорь Иванович Сечин получает все больше и больше власть. И тут большой вопрос, собственно, удар по кому этот арест был, кроме Улюкаева, да? Потому что против этой сделки с Башнефтью выступали и Дворкович, который тоже так умозрительно относится к системным либералам, и Белоусов, да, и Шувалов. И, собственно, Улюкаев выступал против этой сделки. И совершенно очевидно, что вопрос, состоится эта сделка или не состоится, был совершенно не в его компетенции. Это было в компетенции первого лица. И сделка была уже закрыта на момент, когда он якобы получил эти деньги. Поэтому в этом смысле вот это вот активизация силовой машины и аресты, которые происходят, ну, чуть ли не в ежедневном режиме самых разных людей из самых разных слоев общества, мне представляется это очень таким зловещим знаком времени. Особенно если это рассматривать с точки зрения итогов выборов в Государственную Думу, с точки зрения нашей внешней политических отношений с западным миром. В этом смысле это все достаточно хрестоматийно звучит и заставляет серьезно задумываться о том, в какую эпоху мы переходим.
Давайте послушаем мнение об Алексее Уликаеве, политика Константина Борового.
Я думаю, проявилось абсолютно новое явление, что Сечин фактически представляет сегодня еще один центр власти. Его связи с прокуратурой, со Следственным комитетом, с крупным бизнесом, с банками, косвенно через Чемизова, возможно, и с Министерством обороны, говорит о том, что он принципиально усилился и уже представляет опасность не только для там, некоторых людей, некоторых участников вот этого кремлевского процесса вокруг Путина, но и для самого Путина новый центр власти и довольно сильный, и влиятельность его уже такова, что он может себе позволить решать какие-то вопросы без участия Путина уже. И это, я думаю, волнует уже Владимира Владимировича нашего дорогого. Я не волновался бы за Улюкаева, потому что если это удастся провернуть Сечина до конца эту операцию, то всем в окружении Путина станет ясно, что он, ну, представляет опасность для них. Сегодня идет передел власти, и в этом переделе усиление одного из компонентов, одного из участников, конечно, это опасность для всех остальных. Я думаю, что сегодня нам с вами нужно волноваться скорее не об Улюкаеве, а именно об Игоре Сечине. И я думаю, что сейчас делается все возможное для того, чтобы свести на нет, успокоить эту ситуацию.
Да, Иван Валентинович, насколько правдоподобно выглядят обстоятельства задержания Улюкаева?
Ну, не выглядит совсем неправдоподобно. Я вот впечатленный, что у Константина Натановича на маечке там Винни девица пришел, да, увидел, да, победил. Извините, вот я бы, да, я бы подхватил этот лозунг и сказал следующее. На самом деле, смотрите, тут ведь есть несколько историй. История о том, что вот совсем сейчас вычистить профессиональных людей из финансово-экономического блока, конечно, можно. Но, например, по той же Роснефти это публичная компания. Если дальше раскручивать историю, что приватизация Башнефти, а сама по себе приватизация слова private, частный, да, где же здесь частный, когда государственная компания купила другую государственную компанию. Вот, действительно, там поначалу назывались люди, занимающие очень высокие государственные посты, которые были против. Только решение Владимира Владимировича Путина в начале сентября, в общем, было решающим, которое прекратило все дискуссии. И нашли действительно формальный повод, что это можно. Ну, нас же как нельзя, но если очень хочется, то можно. Так вот, я к чему это сегодня говорю. Компания «Роснефть» – это публичная компания. Если ее, соответственно, акции котируются, да, и сейчас предстоит выплатить до конца этого года очень приличные деньги по тем займам, которые сделала компания «Роснефть». И поверьте мне, если выяснится, что такой актив стоимостью 5,3 миллиарда долларов или 330 миллиардов рублей по текущему курсу был приобретен компанией «Роснефть» в результате некой коррупционной составляющей, да, угу, это будет означать сигнал для тех держателей акций Роснефти и заемщиков о том, что, мягко говоря, в любой момент могут быть подвергнуты сомнению базовые активы компании Роснефть. Поэтому в этом смысле я думаю, что компания по истории, что коррумпировали Улюкаева для того, чтобы он после решения президента выпустил постановление 2130, как сейчас номер помню этого постановления, вот, которое разрешило приватизацию, соответственно, Башнефти, Роснефти, я думаю, что эта история очень быстро сойдет на нет. Иначе все это чревато последствиями. А относительно кто от кого, ну, вы поймите, Владимиру Владимировичу достаточно прислать директиву в Минтопэнерго, министру, и поскольку контрольный пакет находится у государства, и министр проголосует за смену председателя или президента, как он там правильно, компании Роснефти, все, и появится другой. Поэтому в этом смысле я не думаю, что уж такой центр тяжести и силы сформировался. Мне кажется, что в этом смысле Игорь Иванович понимает риски, чтобы сегодня демонстрировать, что он сильнее Владимира Владимировича. Вот тут я в это слабо верю.
Давайте послушаем мнение об Улюкаеве общественного активиста Сергея Давидиса.
Я, естественно, не имею никаких оснований судить о том, там, насколько это обосновано, были взятки или не были, это как бы в данном случае представляется даже не настолько важным. Да? Ну, то есть вот, уже сообщено, что, по крайней мере, речь не идет о взятии с поличным, хотя вообще история с таким вот примитивным участием федерального министра в вымогательстве взятки, то есть, мне кажется, у него инструментов достаточно много для того, чтобы сделать так, чтобы лично в этой ситуации не светиться. И учитывая, что это связано с конфликтом с Сеченом фактически, то есть его обвиняют в том, что он вымогал деньги за право приватизации Башнефти Роснефтью, это, конечно, очевидный признак ну, вот этой вот схватки пауков в банке в связи с сокращающимся ресурсом. И кто тут либерал, кто не либерал, мне кажется, в общем, совершенно не важно. Это очень условные ярлыки. Это все как бы значимые субъекты той системы, которая сложилась, которые делили тот пирог, который был. Теперь он сокращается, и они друг друга рвут на части. То есть, может быть, он еще и отыграет. Мы помним историю замминистра финансов Старчаком, который там полтора года провел в СИЗО по обвинению тоже в коррупционном преступлении, потом вернулся на свое место. То есть это борьба кланов. Ну вот один клан нанес неожиданный удар. И если о чем это говорит, то, конечно, вовсе не о борьбе с коррупцией, а о том, что уровень внутриэлитной борьбы, как и следовало ожидать в ситуации кризиса и политического, и социального, и экономического, он повышается.
Как считаете, Максим?
Я считаю, что произошедшие события говорят о беспрецедентном усилении влияния силовиков на внутреннюю политику, о беспрецедентном влиянии на политику Игоря Сечина. Ведь, чтобы понять его вес, ну, достаточно посмотреть, как развивались события по поводу этой многострадальной приватизации Башнефти. Да? Ведь были против Дворкович, был против Белоусов, был против Улюкаев, был против Медведев. Этих сделок, да, они говорили то, что правительство считает нецелесообразным участие Роснефти, потому что де-факто она представляется государственной компанией. Несмотря на такое, собственно, массовое сопротивление ключевых фигур в российском государстве этой сделки, ему все равно это удалось провернуть с достаточной легкостью. Мы просто видели, как все это развивалось на наших глазах. Поэтому вот это вот тотальное, ну, я бы не сказал могущество этого человека, но, тем не менее, учитывая, что он практически никогда не проигрывает аппаратные войны, он практически всегда в них побеждает, он имеет подобное влияние на первое лицо, и в результате чего происходят такие громкие события, громкие аресты, ведь еще... Я, конечно, тоже не могу судить, были взятки, не были взяток. Естественно, у меня нет по этому поводу никакой информации. Но вот если посмотреть заявления политиков и чиновников сегодня, которые комментировали арест Улюкаева, ведь все они говорят, что ни в коем случае не могли подумать и предположить, что этот человек может таким образом брать взятки. так глупо брать взятки, так открыто. В лучшем случае про него говорили то, что этот человек в принципе не может этим заниматься. В худшем случае говорили, что человек с таким политическим аппаратным опытом и опытом чиновника, который 20 лет находится в этой системе, ну просто не мог так себя подставить, да? Открыто брать, собственно, лично вот таким образом взятки. И в этом смысле... Все это кажется очень странно. И несмотря на то, что это кажется вот таким достаточно нелепым событием, все равно это происходит. Мы видим растерянный комментарий Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит, что он, в общем-то, в большом недоумении от того, что случилось сегодня ночью. И в этом смысле такое тотальное усиление силовиков и их влияние на внутреннюю политику выглядит достаточно зловеще.
Давайте послушаем мнение Евгения Ясина. Ситуации с Улюкаевым.
Для меня ничего удивительного, просто смена персонажа мне не очень понятна. Потому что перед этим был Белых, объяснение было такое же внятное, даже гораздо менее внятное, чем сегодня. Я, так сказать, понимаю, что это как бы отстрел правых либералов.
Да, как вы считаете, Иван Валентинович, похоже на правду?
Ну, я сказал, что вот если действительно информация подтвердится по поводу Роснана, то это сигнал. Тем не менее, я все-таки оптимист. В какой части оптимист? Ситуация в экономике стремительно ухудшается. Я, вы обратите внимание, Владимир Владимирович Путин в качестве своего аргумента, почему он все-таки поддерживает приобретение одной государственной компании, другой государственной компании, сказал, что непременно будет синергия. То есть после этого акции компании «Роснефть», которая в условиях кризиса, тем не менее, проводит такую экспансивную политику и увеличивает активы, она приведет к тому, что акции начнут расти. Вот если этого не случится, а у меня большие сомнения, что это случится, с учетом того, что сегодня происходит на сырьевых рынках в мире, вот, и если нам все-таки в первый визит Дональда Трампа сюда не удастся так совсем уж побрататься, то... Владимир Владимирович может спросить Игорь Иванович. Игорь Иванович, я вас поддержал, вопреки всему, проломил ситуацию. Где рост акций, рост нефти, где снижение долговой нагрузки? Это вот одна вещь. Вторая, к сожалению, вот Сергей Давидович сказал, что вот... Но я хочу напомнить, что за Сергея Старчака серьезно вступился тогдашний министр финансов, его непосредственный шеф Алексей Кудрин.
Конечно.
Да. И в этом смысле он поступил абсолютно мужественно, понимая, кто ему противостоит, и отстоял. К сожалению, сегодня, по идее, за министра Улюкаева должен вступиться представитель правительства Дмитрий Медведев, поскольку это человек его команды. И пока мы не видим, мы видим невнятное объяснение, что я тоже в шоке, я разочарован и так далее. А когда вышел сегодня указ, если он действительно вышел, о том, что в связи с утратой доверия, то здесь, я думаю, что Алексей Улюкаев все уже понял. Вряд ли он вернется на пост министра или вообще в исполнительную власть на какую-либо должность. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки репутацию свою среди таких людей, как Евгений Григорьевич Ясин, как я, он сохранит.
Да, вы как считаете, Максим?
Тут еще во всем этом деле коротко интересен такой аспект, что было заявлено, что Улюкаев находился в разработке спецслужб уже около года. То, что телефон его прослушивали с лета этого года. То, что президент был осведомлен о тех специальных операциях, которые проводятся в отношении него. И в этом смысле это очень яркий сигнал любому крупному чиновнику, что президент обо всем в курсе. Ага, что спасибо, за вас уже целый год, Максим, могут наблюдать.
Давайте посмотрим, что будет дальше. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан. Продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
«Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».